Значит, вчера я зачитал одно интересное письмо на тему компьютерных игр и вообще искусственного интеллекта. Получил я это письмо от молодого человека, надеюсь, идущего всерьез по пути сознательной духовной революции, а сегодня с утра получил ответ на вчерашнюю молнию. И то, и другое я сейчас вам прочитаю. Ответ тоже замечательный. Покаянный ответ. Вот письмо молодого человека. Компьютерные игры сопровождали меня всю жизнь, начиная, по сути, с детства. С появления еще в школе дендика, это приставка для телевизора, бывало играли в этот дендик десяток часов без перерыва на обед. И даже ночью, когда не спалось, и была возможность втихую от родителей, особенно на каникулах. Вот такая невинная детская игра, в которую сегодня тычут пальчиками в колясках дети. Год, может быть, не знаю. Наверное, год. И вот они тычут, там что-то мечется, играет, сверкает. Вы поняли, да? То есть вас вводят в эти тенеты князя мира сего с самой колыбели. Вот, чтобы вас опутать липкой паутиной и больше никогда не выпускать. Вот сегодня такой мир. В 1997 году у меня появился первый персональный компьютер. Использовался он для разных целей, но одна из главных была – игры. Не сказать, что я игровой наркоман, но были периоды запойной игры с друзьями, пару суток без сна, особенно когда стали появляться компьютерные сети и совместная игра. А там же и компьютерные клубы, где вместе играли ночи напролет. Постарше, иногда я терял интерес к играм, в том числе из-за духовной работы на пути в прошлые периоды. Он периодически приступами пытался идти по пути. Приступ, а потом опять откат. Причем откат и падение еще глубже, как правило, бывает. Вы понимаете, да? Или просто надоедало. Проходил игру две в год. Я не знаю, что это такое игру две в год, но это надо две игры в году играть. Понятно? Не просто одна-две игры, а в них надо играть. А игр, наверное, десятки, не знаю, сотни. Сегодня-то, наверное, уже миллионы. И игры индустрии не стоят на месте. За это время появился жанр ММО – массовая многопользовательская игра, в которой играют тысячи игроков одновременно через интернет. Это не просто игра, это целые вселенные, вплетенные в виртуальный трехмерный мир с развитой историей, мифологией, сюжетом, а также встроенными психопрограммирующими увязками, создающими бесконечно новые цели играть и возвращаться в игру, а по сути жить этой игрой даже вне игры. То есть погружение в виртуальный мир совершенно очевидно. Вы тоже погружаетесь в виртуальный мир, лазя по мусорному интернету, глядя телевизор, слушая всякую муть информационную. Это тоже виртуальный мир. Но это вот тот мир, который здесь описан. Это самый страшный мир. Но постепенно, и вас туда будут погружать, в общем-то. Вы же понимаете, это только начало большого пути. То есть демонизация человечества сегодня, способы демонизации человечества сегодня, феноменальные, тонкие. Вот в такую игру я и влип. Все выходные с утра до вечера, все вечера в будни, то есть, по сути, все свободное время занимал этот виртуальный мир. Тем более эти игры еще втягивают в свои эгрегоры. Целое сообщество, где в специальных системах у тебя появляются друзья и знакомые, команды, плюс целая база знаний, которые нужно изучать в текстовом и видеоформате. С переменным успехом, оставляя игру иногда на месяц или полгода, то есть это как запойный алкоголик, да? Ну, полгода он может не пить, а потом со страшной силой запивает вновь. С переменным успехом, оставляя игру иногда на месяц или полгода, я все равно возвращался и оставил в этой игре тысячи часов чистого времени протяженностью лет эдак 5. Представляете, сколько бесценного времени, которое могло бы, в общем-то, пойти. Это человек духовно одаренный, говорит, который могло пойти на внутреннюю трансформацию, на что он это время потратил. На убиение души, на атрофию души. И это я еще не самый погруженный игрок. Мне было иногда лениво играть и глубоко разбираться. Знаю людей, которые даже работу оставляли и жили, и живут в таких играх. Тем более в некоторых играх еще можно получать выгоду за реальные деньги, торгуя виртуальными предметами. То есть делая деньги из воздуха. Сегодня такая возможность имеется. Из ничего. И это была всего одна игра, а некоторые играют во множество подобных игр. Но и одной такой игры смело хватит похоронить себя и свою душу. Понимаю умом и сердцем, все-таки душа его как-то отгораживала, берегла, да? От окончательного погружения в этот мир, от окончательной демонизации. Понимая умом и сердцем, что это зависимость, и нужно с этим заканчивать, я никак не мог от этой порочной связи избавиться. Тянуло иногда до мягкой ломки, как у наркоманов. Умом ты понимаешь, что это дурь, и что смысл играть в целом даже тупой. И игра эта сидит уже в печенках, до отрыжки, но что-то все равно возвращает тебя обратно. И не останавливает даже то, что нужно за это платить деньги, причем иногда немалые. По моему личному ощущению, крючок на энергетическом уровне сродни похоти или, наверное, наркомании, но мягче, более тонкий, оттого кажущийся не таким страшным. Это же просто игра, но не менее пагубной для души и сложно преодолеваемой. Вот как игра, ну ничего страшного, играю и все. В какой-то момент, возвращаясь на духовный путь, я осознал, что дальше так нельзя. Решил волевым усилием рвать с корнем. Игру удалил. В то же время поломалась видеокарта, без которой играть невозможно. Через некоторое время начались позывы установить игру заново, купить или одолжить видеокарту и одним глазком посмотреть, что там нового. А я знал из сетей, что там новые масштабные анонсы. Но, слава Господу, он постарался оградить меня от таких возможностей. А я смирился, поблагодарил, и постепенно желание ослабело. Недавно осознал, что любая компьютерная игра на любом устройстве, будь то компьютер или смартфон, даже безобидная на первый взгляд, создает стойкое подсознательное привыкание. В том числе за счет психологических технологий сродни НЛП, нейролингвистическому программированию, которые обильно сейчас внедряют в игры. Есть целое подразделение, которое занимается такими разработками, технологиями удержания сознания игроков, придумывая разные ухищренные и незаметные способы выкачивания внимания и денег. Также из наблюдений, когда играешь в трехмерную игру с погружением в ее мир, тебя словно засасывает и окутывает что-то незримое, как вуаль, вот такая липкая паутина. При этом ты полностью синхронизируешься с компьютером, всегда в состоянии отставания от реального времени. Мы говорим, что надо пребывать в реальном времени, а взаимодействие с компьютером всегда с отставанием от реального времени, всегда в выпадении от реальности. Всегда, подчеркиваю. Кто-то мне давно говорил, ну вот если я здесь и сейчас играю в компьютерную игру, значит, у меня должен быть поток, у меня должно быть все в порядке. Но ты контактируешь с мертвым миром, ты контактируешь с виртуальным миром. Ты не здесь и сейчас в живой жизни, понятно или нет? Это слишком большая разница. Даже не разница, это прям противоположная вещь. Играя в компьютерную игру, невозможно вернуться в реальном времени. Обусловлено это тем, что тебе нужно реагировать в зависимости от обстановки в игре, нажимая на кнопки и управляя мышкой для совершения действий, результат которых выводится на экран. За время нажатия на кнопки для получения результата на экране проходит время, сложенное на передачу сигналов между устройствами ввода, вывода, обработку данных процессором, обработкой данных видеокартой и выдачи на экран. Да, все это происходит быстро и незаметно глазу, но учитывая еще и задержку самого монитора, всегда будет десинхроноз и отставание от реального времени. То есть он творчески осмыслил вот, то, что такое взаимодействие с экраном, и что такое взаимодействие с живой жизнью, с реальностью. Насколько это прямо противоположно. Поэтому не нужно себя обманывать, играя в компьютерные игры. Не вернуться в настоящую реальность – это физически невозможно. Поэтому никаким киберспортом, идущему по пути сознательной духовной революции, заниматься нельзя. Да и играть безобидные игры на телефоне тоже не стоит. Не проверял, но думаю, эффект будет схожим. Цифровая трансформация, деградация. Вот он, тут небольшая вставочка, да. Он пишет, цитируя святого Косму Италийского: «Придет время, когда дьявол войдет в коробку и будет кричать оттуда, а из коробки будут торчать его рога. Зло придет к вам от образованных, от умных». И дальше. Смартфоны и социальные сети. Вот его комментарий. Началось с телевизоров и радио, но сейчас эстафета передана компьютерам и смартфонам. За счет социальных сетей и чатов, что такое чат, вы меня эти самые, просветите.
Все болтают,
а?
С друг другом болтают.
А с друг другом?
Через компьютер.
То есть или, чат. Или чат сетевого. Чего придумают? Не дай бог в это вдумываться, как это называется, откуда это пришло. Как меня Господь от этого охранял? Он говорит, книга, только книга, книга – источник знания. Так вот, те люди, которые разрабатывают эти пагубные штуки, ты мне говорил, да? Они своих детей к книгам обращают, а не к экранам. Вот они понимают, золотой миллиард знает, что дебилов плодить из своих детей они не намереваются. Дебилами должны быть все остальные. Вы поняли или нет? Есть такая книга, это говорил какой-то исследователь, я, может, потом продиктую автора. Там научное исследование целое. А сами вот разработчики, они и своих детей оберегают от этой заразы. Так же, как любой распространитель наркотика своим детей не будет кормить этой гадостью. Вы же понимаете? То есть полная дебилизация земного человечества. Вот полная. На всех уровнях. Вот как всегда, еду в метро. Ну, понятно, все тычут. Увидел только одну парочку. Школьник старших классов, судя по всему, глядит влюбленно в глаза девочки. Все. А весь вагон пассажиров мертвый. Весь. Вы представляете, как мне трудно вот в метрополитене ехать сюда. С моими ощущениями, вот отождествлением с реальным миром. Вот с покойниками. Покойник, он всегда покойник. От него не смердит, от него не исходят вибрации деструктивные. А живой покойник, он смердит. Я вам честно говорю, у меня опыт есть. и с теми покойниками, и живыми. Вот так вот. Так что это не должно вас пугать, не должно вас вводить в какую-то депрессию. Напротив, это должно служить для вас стимулом для духовной реализации. Понимаете? А иначе вы в этом мире не выживете. Вы просто погибнете. За счет социальных сетей и чатов создается массовая демонизация пространства. Одна вибрация, переданная из одной точки пространства, моментально может быть распространена на весь земной шар по смартфонам и компьютерам. Что и происходит сейчас. Манипуляция общественным сознанием и внедрение любых идей, завязанных на методах социальной инженерии НЛП через смартфоны по социальным сетям, распространяется волной из одного сознания генератора сразу на все сети. В виде новой информации идея в нужной обертке передается в миллионы заранее подготовленных оболваненных умов, которые, не имея никакой критики, машинально и мгновенно распространяют эти же идеи в виде картинок, видео и текста в другие сети по своим контактам, порождая новые и новые волны вибраций, деструктивных вибраций. Если раньше на одну сплетню, чтобы передать ее большому кругу лиц, нужно было бы большое время передачи из уст в уста, то сейчас через социальные сети и мессенджеры. Что такое мессенджер? Ну-ка.
Сообщение.
Ну, просветите меня. Я вот слово прочитал, но вот я хоть должен знать это.
Телеграммы.
А?
Друг другу телеграммы слать.
Тоже, да? Вот и то же самое, что чат – это болтовня, а это примерно то же самое.
Программа, где общаются, программа с помощью...
Спасибо за образование меня, вот, спасибо. Хоть я буду знать, вот, какие слова я произношу. И вся эта ерунда передается мгновенно на неограниченное количество лиц. И по факту все земное человечество сейчас является рабом этого процесса, массовым генератором демонических витальных вибраций в безостановочной круговерти. И вы действительно видите, что мир сошел с ума? Просто сошел с ума. Во всех своих проявлениях, в социальных, в экономических, в военных, просто сумасшедший дом. И это обусловлено, в первую очередь, вот тем, что происходит сегодня в этих вот самых соцсетях, в всех этих больших системах, которые призваны по велению князя мира сего оболванить все земное человечество, чтобы убить в них живую жизнь, убить в людях ее. Вы думаете, что кто-то специально этим занимается? Никто специально этим не занимается. Люди, которые это распространяют, это инструменты князя мира сего, дьявола, как хотите. Понятно, инструменты совершенно бездушные, без критики, исполнители. А мы о каком-то заговоре, вот люди там заговор имеют, вот имеют целью сделать то-то. У них есть большой начальник. Люди просто исполнители его воли. Понятно или нет? Тот самый большой начальник, он и управляет миром. Как сказал Спаситель, ваш отец или ваш Бог – дьявол, а вы его дети. Помните или нет? Что-то как-то вот об этом мало говорят. О том Боге, который преподносили в те времена как Бога. А сегодня он на пьедестале, этот Бог. Искусственный интеллект является абсолютно бездушной машиной, плодом математики и голой инженерии. На сегодня искусственный интеллект является одной из самых быстро развивающихся технологий, захватывая пространство от творческих сфер до государственной деятельности. Помню, как выступал наш президент, наш российский президент, он сказал, что будущее у искусственного интеллекта и у генной инженерии. Вот, ну, самое главное направление. Ну, с таким будущим я категорически не согласен. Не знаю, как вы. Поэтому я свое будущее буду по-другому строить. Свое индивидуальное будущее. А вы как хотите. Это ваше дело. К примеру, в Китае запущен искусственный интеллект, который научился выносить приговоры без живых судей. Ну, и там факты набирают, да, адвокат что-то свое там насовал, обвинитель, да, свидетели, и потом выносится приговор искусственным интеллектом. Очень быстро это делается, не надо народ собирать, не надо выбирать судей каких-то там присяжных. Элементарно делается. Видите, это, наверное, ну, как прогресс расценивается. Наверное. Населения много, каждый с кем-то спорит, дерутся, что-то делят, да. Тут раз что-то вложил, нажал кнопку, вот тебе приговор. К высшей мере нельзя, но к пожизненному, ради бога. Хотя в Китае высшая мера еще действует. Для чиновников коррумпированных. Вы знаете, да? Ну, там все всерьез. На эту тему. Искусственный интеллект научили создавать картинки и музыку, которые практически не отличить от рукотворной. Постепенно искусственный интеллект от помощника развивается в сторону заменителя человека, от инструмента к механизму принятия решений. Тут как-то один из депутатов Государственной Думы прочухал, что искусственный интеллект отнимет у них работу. То есть никакая дума государственная не нужна, а все на основании данных искусственного интеллекта будет принимать решения. Вот и все. Он даже засуетился, но ему сказали, молчать. Программа провозглашена, искусственный интеллект должен внедряться в жизнь. Он, ну, наверное, критически мыслящий, не совсем оболваненный, подумал, что его функции отберут, и деньги отберут, которые он получает за эту работу, сидя в Думе. Понимаете? Очень серьезный сигнал для мыслящих. Ну ладно, это еще не все. Вот VR-вселенная, что это такое? Ну-ка.
Виртуальный.
А, виртуальный. Виртуальный. То есть виртуальный мир, да?
Да.
То есть это аббревиатура вот, вот этих виртуальных миров, которые рождаются в этом компьютерном рае, да? Так вот, на полном серьезе идут разработки виртуальных метавселенных. В США компания Meta, Марка Цукерберга, разрабатывает доступные для VR очки дополнительной реальности, одевающиеся на глаза и голову шлем, дополнительную доступную площадку, где будут сформированы виртуальные офисы для удаленных работников, чтобы люди могли общаться и работать в течение дня через своих виртуальных аватаров, общаясь с другими виртуальными аватарами. Учитывая, что VR – это тот же компьютер, всегда запаздывающий, а виртуальные площадки будут включать геймификацию наподобие MMO-игр, виртуальные площадки, да, то в реальность, при такой виртуальной работе, в реальность попасть будет невозможно. Особенно тем, кто будет жить там с утра до вечера, переключив удаленную работу на игру в том же пространстве, но уже для отдыха. Он поработал на своего хозяина, а потом сразу в игру переключает, отдохнуть. Все, покойник. Вы глаза таких людей видели? Иногда по телевизору показывают глаза людей, вот изобретателей, вот всей этой дряни, грязи. А? Они вот все вот прям горят. Представляете, пустые, абсолютно холодные, горящие глаза. Вот, вот они вот прям вот готовы с вами поделиться вот этим. Сокровенным. Взахлеб об этом рассказывая. Есть документальные фильмы на научную тему, вот как раз там такие персонажи появляются, страшные персонажи. На вас хоть приятно посмотреть. даже в перерыве. Ну, хоть с кем-то в живом мире в каком-то побывать. Из вагона метро выйдя. Чипирование. Свежайшая новость от 02.10.2022 года. Диалог Шваба и Брина о перспективах чипирования и всеобщего переезда в цифровую вселенную. Президент Давосского форума Клаус Шваб, цитата, «Прогресс идет очень быстро. Вы можете себе представить, что спустя 10 лет мы сидим здесь, и у нас в мозгу чип». И я сразу могу все почувствовать, потому что у всех у вас тоже чипы-имплантанты. Я могу измерить все ваши мозговые волны и тут же сказать вам, как люди реагируют, или почувствовать, как люди откликаются на ваши ответы. Можно такое себе представить? Сооснователь Google Сергей Брин, цитата. «Да, думаю, можно такое представить. Думаю, вы можете это себе представить. Или то, что вас типа пересадят, если говорить о вечной жизни, в цифровую реальность». И вы можете представить, что вы просто в своем биологическом воплощении проживете очень долго. То есть вас погружает в виртуальный мир, где ощущения смерти, вот конечности существования, нету. То есть в виртуальную вселенную, не в живую жизнь, а в виртуальную вселенную, созданную людьми. Там никакого вопроса о смерти, какие страдания. Я включил игру, где все страдания ушли у меня, вот, все нормально, то есть подлечился. Вас лечат от эволюции. То есть погружение в виртуальный мир – это значит полностью поставить крест на духовной реализации. Это понятно, да? Там нет смерти. Тут вы еще ее и побаиваетесь, да, а там нет. Там ее нет. Цифровая информация. Цифровая информация, относящаяся к записи, воспроизведению фото, видео или аудио в своих алгоритмах, содержит функции приближения, упрощение и удаление того, что не воспринимается. Также применяются алгоритмы, улучшающие исходные данные, делающие информацию приятной для человеческого восприятия органами чувств. Поэтому цифровой контент снижает исходные вибрации, воспринимается холодным и примешивается к оригиналу, и примешивает к оригиналу искажению, то есть ложь. В частности, вот цифровая фотография, она мертва для меня, честно говоря. Я могу только вот на основании того, что сфотографировано на цифровой аппарат, могу вернуть эмоциональное состояние свое, могу в какой-то степени, но сама фотография, она ничего не дает, она мертва. А черно-белая фотография, вот моего детства, я гляжу на эту фотографию, и она теплая. Другая технология, которая содержит вибрации. Знаете, негатив, позитив, старые фотографии, да? Кристаллы, они впитывают вибрацию, они излучают вибрацию, вибрации не исчезают, а в цифровой фотографии их нету, живых вибраций-то нету вообще. Поэтому их миллионы тысяч, ребенок твой, я вчера говорил, писающий, какающий, играющий, вот он, вот-вот, ну, завалили кучей фотографий, ну и что толку? Кому кроме вас нужны эти фотографии, ваш ребенок? Бред какой-то, вообще-то. Сделали бы хоть один снимок по старой технологии. Это было бы так ценно. Представляете, снимок ребенка, живого ребенка, а не мертвого клона, красиво выглядящего. Индустрия информационных технологий. Также хочется сказать про индустрию информационных технологий, прочно занимающую одну из лидирующих позиций по размерам мировых бюджетов. По факту IT-культура, правильно я говорю? Да, ну вот это у меня тут поправляли. IT-культура, да? IT, ну ладно, запишу, выучу на ночь. Так не запомнишь. Вот. По факту IT-культура, разработка приложений или устройств на данный момент взращивает людей, глубоко погруженных в работу. Это приветствуется, и на этом строится освоение технологий и получение нужного результата для бизнеса. Чтобы стать высокооплачиваемым IT-специалистом или даже не вылететь с работы, нужно пахать 24 часа в сутки, жить и спать в обнимку с компьютером. По сути, люди превращаются в интеллект-технологические станки. При этом процесс стремится к бесконечности. Ты не можешь изучить одну технологию и остановиться. Чтобы не отставать от тренда и молодых специалистов, тебе нужно постоянно качать новые и новые знания, изучать новые технологии и тратить на это почти все время. IT-культура взращивает в индивидах привыкание к высоким зарплатам, культ потребительства, развивает самомнение и ощущение исключительности, а также желание получать максимально качественные материальные и виртуальные блага. На мой взгляд, IT-культура и IT-индустрия на сегодняшний день является апофеозом князя мира сего, сочетая в одном флаконе холодную цифровизацию, материальное богатство, нацеленность на ублажение тела и продление жизни тела, жизнь ради улучшения средств доставки и распространения демонов в коробочках. За редким исключением, основа IT-индустрии такова. Наступает рай тотального цифрового рабства для разработчиков этого рая и для потребителей, способных в будущем навечно замаровать и без того обусловленное сознание виртуальной меры. Вот такое предупредительное, я бы не сказал печальное, а предупредительное письмо всем вам. А вот ответ на это письмо. Из нашей аудитории. Вчерашний. Опасность виртуального мира в укреплении тонкого — это тяжело осознать — эгоизма. Ты сам формируешь метавселенную, где все работает по твоим законам. Ты там бог, центр, судья, режиссер, постановщик, программист, то есть создатель. Именно такие профессии выбирают умные эгоисты. Умные эгоисты. Все подчиняется тебе, и ты всем управляешь. Результат – ты не обучаем живой жизни. Тебя просто вырывают из живой жизни. Человек не получает жизненный опыт, не проживает жизнь, не осмысливает, не страдает. Ему не больно и не радостно. Он не чувствует. То есть анестезия чувств. Полная. Формируется жестокость, жесткость, авторитарность, полное отсутствие гибкости, понимания, сопереживания, невозможность ужиться с другими людьми. Они же неуправляемы тобой. Умный эгоист не терпит реальности. Как он может ужиться с людьми, когда он не может ими режиссировать, как он делает это в виртуальном мире? Понимаете? Вот насколько тонко все. Мы это привыкли к каким-то грубым, бьющим в лоб фактам. Здесь очень тонкая вещь. Умный эгоист не терпит реальности. Есть чудесный русский термин – умный дурак. Умный человек, не проживающий живую жизнь. это умный дурак. Многие умные эгоисты, а я такая же, этот покаянный момент заметили? Я как-то тонко иногда намекал на это, но вот тут вот покаянный момент, он созрел. Понятно, да? А я такая же. Ой, я выдал, это женского пола существо. Да? Хотя сейчас и не поймешь, да? Может, и не так. Мало ли кто как себя обзовет теперь. Толерантность, друзья мои. Ну ладно, идем дальше. Многие умные эгоисты, я такая же, хотели впихнуть в своих детей побольше знаний, чтобы соломки подстелить. Но много знаний не дают осмысления, проживания, не формируется переживание, теплоту и стержень. А наоборот, дети становятся тонкими эгоистами и чужими руками хотят прожить жизнь. И становятся манипуляторами, паразитами или инфантильными амебами. Знания – это всего лишь навык для проживания жизни. Быстрота действий и смена картинок убивает чувства, а виртуальность не в теле, уничтожает ощущение последствий. Тело как груз в споте. Надо прожить и ощутить всеми инструментами, чувствами, разумом, эмоциями жизнь, чтобы душа создавала базовый стержень, который будет основой для формирования нового сознания, нового тонкого тела. Старцы возились с людьми, обучая их внимательному и благодарному отношению к Богу за все. Это основа обучаемости, формированию мудрости и работе души по созданию тонкого тела. Мати Сатпрем рассказали механизм формирования, а проживанию, обучению и принятию они не уделяли внимания. Оба прошли жизненные испытания, непростые. Сатпрем был в гитлеровском лагере, мать прожила не просто свою жизнь, она иронично к этому относилась. Настоящий фильм или книга заставляют самому вместе с героями прожить жизнь и совершить ошибки, раскаяться и искупить их, а не нажать клавишу и выйти из игры и начать новую. В витальном мире все можно сначала начинать. Убил, там какой-то у тебя там это самый крах наступил, раз, новая игра, а там все в порядке. Ты опять живой. Опять у тебя большие перспективы. Да? Однажды я была на Лазурном берегу Франции. Очень богатый регион. И поразилась. В игру, а игра это кидать шары, играли старые дети. Одеты эти люди были как дети. Коротенькие юбочки, шортики, мужчины и женщины. Дорого одеты. Возле дорогих домов, яхт и машин, которые им принадлежали. С морщинами, но по-детски себя вели даже в движениях. А это не сыграть. Старые дети, всю жизнь проведшие в удовольствиях, прослужившие неосознанным кармическими учителями, так и не прожили свою жизнь. То есть это покойники, старые дети. Вот западных показывают людишек, играют в игрушки. Инфантильные амебообразные существа. Муха ко мне прилетела, видите? Я ее покормить должен. Я в самолете же кормил муху. У меня есть фотографии, как она прилетала, как я ей дал покушать. Потом она захотела попить, я ей капнул капельку чая, она попила чай. У меня все фото фиксировано. А потом она села мне на руку и стала меня благодарить. Вот сейчас она тоже что-то хочет. К вам она не летит почему-то. Почему она к вам не летит? А?
Далеко от вас.
Бездушные эгоисты. Ну, потому что я говорю о главном, а она чувствует, где главное. Затаилась. В прошлый раз цветы цвели здесь, да? Это вообще был салют прям. Цветочный. Русский писатель Платонов, я бы сказал, великий русский писатель Платонов, пишет проживая жизнь. Когда его читаешь, ощущение жизни, когда его читаешь, ощущение живой жизни. Вообще, это великий писатель вообще мирового значения. Даже такой умный человек, не близкий мне по поэзии, Бродский, назвал великими писателями 20-го столетия Андрея Платонова и Марселя Пруста. Пруст и Платонов – это, ну, антагонисты просто совсем, это разные полюса. Пруста читать – это все равно, что, ну, не знаю, не буду говорить. Вот. А Платонов, вот настолько он мне близок. Это вообще удивительный писатель. И вот тот роман, о котором будет говорить это, женщина, замечательный роман, непростой роман «Счастливая Москва», мой любимый роман, мое любимое вообще произведение. И мало кто на это обращает внимание. Я понимаю, умному человеку Платонов, он вот где. Потому что он до тебя раздевает вообще догола. Все твои амбиции, все твои вот эти вот воспитанием и окружением воспитанные формы пышные. Он все это вот просто вот смывает и говорит, вот смотри, вот она живая жизнь. А ты проживаешь жизнь искусственную, чужую, тебе навязанную, условностями всякими разными, правилами поведения и прочее. Ты не живешь живой жизнью, ты в тюрьме. Так вот, русский писатель Платонов пишет, проживая жизнь. Когда его читаешь, ощущение живой жизни. Есть у него непростой роман «Счастливая Москва», он не окончен. Он проживает судьбу молодой девушки без кармических обременений, не о ком заботиться, у нее все есть, ее красота соблазняет мужчин, но ей не за что зацепиться. И судьба ее повторяет судьбу падшего ангела. От воздухоплавательницы с неба она горящим факелом падает на землю, в метро, она работала в метро, эта девушка, где люди строят перевернутые храмы без Бога, сами строят жизнь. Ей отрывает ногу вагонетка, и она становится бабой-ягой. Страшно на рубеже мира живых и мертвых. Роман не окончен. Платонов любит свою героиню и не дает ей надежду на выход в жизнь. Да, и дает, и не дает ей надежду на выход в жизнь. Ведь великая музыка ей была доступна. Ну вот я не очень понял. Вот, я думаю, что он все-таки дает ей надежду. Понятно или нет? Я автора письма хочу подправить. Он дает именно надежду. Без ноги баба Яга, но она будет жить. Потому что она любит музыку. То есть она с живой жизнью как-то связана еще. Но вот после такого предисловия все-таки сделаем небольшой перерыв, а? Пожалуйста.